эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуминск, Инвале, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе секретарь грузинского патриарха Микаэл Бутковели подал в отставку. Противостояние в церкви продолжается. В Грузию прибыл с двухдневным визитом премьер-министр Армении Карен Карапетян. Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия даст оценку высказываниям Анатолия Бибилова о коррупции. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Поматова.
В главных новостях в Женеве проходят переговоры по урегулированию сирийского конфликта. В Париже проходят протесты против полицейского насилия. В Малайзии ждут родственника Ким Чен Нама для опознания. В Женеве проходят отдельные встречи специального посланника ООН Стаффана де Мистуры с участниками межсирийских мирных переговоров, представителем Дамаска Башаром аль-Джаафари и главным переговорщиком от сирийской оппозиции Насром аль-Харири. Обсуждается формат будущего правительства Сирии, проект новой конституции и сроки проведения выборов под наблюдением ООН, как определено в резолюции Совета Безопасности. Последний раунд мирных переговоров по Сирии под эгидой ООН состоялся в Женеве в апреле 2016 года. В их повестке теперь остались только вопросы политического урегулирования, поскольку все военные аспекты обсуждаются на встречах в Астане по инициативе Сирии, Турции и Ирана, поддерживающих разные стороны сирийского конфликта. По данным сирийских активистов, сегодня правительственные силы и повстанцы продолжают обмениваться ударами в провинциях Дараа и Хама, несмотря на действующее с декабря перемирие. Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что на стороне боевиков Сирии воюют как минимум 4 тысячи россиян, 5 тысяч выходцев из республик бывшего Советского Союза. В Париже сотни старшеклассников вышли на протесты против применения полиции силы. Они заблокировали входы в десятки школ, прежде чем отправиться на несанкционированную уличную акцию, где их уже ожидали спецподразделения полиции по борьбе с массовыми беспорядками. Протест был последним из череды нескольких вспыхнувших в северных пригородах Парижа, где 22-летний африканец якобы был изнасилован полицейскими при помощи дубинки при аресте 2 февраля. Это произошло в районе, где проживает большое число иммигрантов. Протесты произошли за 2 месяца до президентских выборов, в ходе которых в первом туре ожидается победа лидера крайне правых Марин Ле Пен, главы антимигрантской партии «Национальный фронт». Власти учебных учреждений Парижа заявили, что более 10 школ были охвачены беспорядками, в ходе которых молодые люди стаскивали мусорные баки и другие предметы, чтобы заблокировать входы. Однако никаких сообщений о насилии не поступало. В социальных сетях говорилось о перестрелке на окраине французской столицы в ходе мирного митинга на площади де ла Насьон на востоке Парижа, где спецназ выдвинулся для подавления беспорядков, которые могут завершиться столкновениями.
«Эхо Кавказа. Новости».
Один из членов семьи Ким Чен Нама, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, в ближайшие 2 дня прилетит в Малайзию для опознания. Об этом заявил заместитель полиции Малайзии Нур Рашид Ибрахим. По его словам, пока никто из членов семьи не опознал тело. В ближайшие 2 дня один из них, кто живет неподалеку от Малайзии, прибудет для проведения необходимых процедур, сказал он, не уточнив, кого именно из родственников Ким Чен Нама он имел в виду. Ранее местные СМИ сообщили, что сын Ким Чен Нама Ким Хан Соль прилетел в столицу Малайзии в минувшие вторник и посетил госпиталь, где находится тело его отца. Однако малайзийская полиция опровергла эту информацию. С момента смерти Ким Чен Нана в Куала-Лумпуре 13 февраля задержаны 4 человека, в том числе 1 гражданин Северной Кореи. По предварительным данным, Ким Чен Нама отравили в аэропорту, когда он направлялся из Малайзии в Макао. Пхеньян раскритиковал действия властей Малайзии, заявив, что Куала-Лумпур несет наибольшую ответственность за смерть гражданина КНДР, обладавшего дипломатическим паспортом в международном аэропорту, передает ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи. Правительственным силам Ирака удалось взять под контроль большую часть аэропорта Мосула во время штурма, передает Рейтер. Участники операции рассказали изданию, что здание аэропорта, где пока остаются боевики, обстреливается иракскими военными. По их словам, атака ведется одновременно с нескольких фронтов. Штурм аэропорта Мосула начался сегодня. Правительственные силы Ирака при поддержке ВВС и международной коалиции во главе с США открыла огонь по линии обороны боевиков группировки «Исламское государство» в западной части города. Мосул был захвачен ИГ в 2014 году. Наземная операция по освобождению второго по величине города Ирака началась 17 октября прошлого года. Правительство Японии выразило протест России в связи с планами Министерства обороны разместить в течение года дивизию на Курильских островах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Кабинета министров Японии Йосихидо Суга. Он отметил, что укрепление военного присутствия России в районе четырех островов Курильской гряды не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий. Япония оспаривает территориальную принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабмаи, которые отошли к России по итогам Второй мировой войны. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о формировании четырех новых дивизий до конца 2017 года, одна из которых будет базироваться на Курилах. Ранее в ноябре Россия разместила на Курильских островах Итуруп и Кунашир новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».
Новости представила Любовь Поматова. Она вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинский патриарх потерял секретаря. Микаил Ботковели ушел в отставку. Церковный скандал, между тем, перешел на новый уровень. Представители противоборствующих лагерей уже не скрывая обвиняют друг друга. Дело протоиерея Георгия Мамаладзе вскрыло серьезное внутреннее противоречие среди церковных иерархов. Владимир Онанян следит за последними подробностями.
Градус противостояния внутри грузинской церкви достиг небывалой высоты. Сегодня секретарь патриарха протоиерей Микаэль Ботковели покинул свою должность на волне словесного противостояния с начальником личной охраны Ильи II Сосоу Ханашвили, который также является зятем митрополита Батумского Дмитрия, одного из главных претендентов на патриарший престол и племянника Ильи II. Решение Ботковели предшествовал его комментарий о том, что с момента возвращения патриарха в Грузию он не видел Ханашвили. А на вопрос о том, означает ли это отставку последнего, ушел от ответа. Сразу вслед за этим Сосоу Ханашвили обвинил Ботковели во лжи.
Микаэль Ботковели лгал, когда говорил, что у меня не было в патриархии. Со дня приезда из Германии я нахожусь в патриархии и исполняю свои обязанности. Я сейчас объясню, что на днях проведу брифинг, на котором ознакомлю вас с тем, что происходит.
Микаэль Ботковели, по его собственным словам, оставил должность в знак протеста.
Я сказал именно то, что видел. До этого времени я не видел Сосоу Ханашвили в патриархии. Я не говорил, что он ушел в отставку или что его отстранили, или арестовали. Просто я его не видел. Любой подтвердит, что состояли встречи с премьером, президентом, Пидзиной Иванишвили, и на этих им подобных встречах начальник охраны не появлялся. Я сказал то, что было на самом деле. Лгун и лицемер он сам, ему будет дан надлежащий ответ в ближайшем будущем. В знак протеста я оставил свою должность и ушел из патриархии.
В пресс-службе патриархии на инцидент отреагировали, назвав заявление у Ханашвили неадекватным. До того, как покинуть свою должность, Ботковели нарушил многодневное молчание патриархии, прокомментировав позицию Священного Синода по так называемому «делу о цианиде. По словам уже бывшего секретаря Ильи II, церковные иерархи попросили Георгия Мамаладзе через его адвокатов дать показания прокуратуре. При этом митрополит Шкондитский владыка Петре Цаава прямо заявил, что отказ патриарха встречаться с обвиняемым священником Георгием Мамаладзе на самом деле был инспирирован секретарем-референтом представителя Грузинской православной церкви Шореной Тетруашвили, которую сторонники задержанного протоиерея обвиняют в управлении коррупционными схемами в патриархии.
Скажу, почему не встретился патриарх с обвиняемым Георгием Мамаладзе. Патриарх желал с ним встречи. Он также хотел, чтобы отца Георгия Мамаладзе выпустили под поручительство. Однако подтверждаю, что ситуацией вновь управляет женщина.
Сама Тетруашвили, как ожидается, в ближайшее время будет вызвана на допрос в прокуратуру. Масло в огонь противостояния подлил сегодняшний визит в патриархию бывшего премьер-министра. Бедина Иванишвили, до этого момента публично никак не реагировавший на разгорающийся вокруг церкви скандал, посетил резиденцию Ильи II и спустя 15 минут покинул территорию патриархии, не сделав никаких комментариев. Между тем, по словам представителя Ассоциации молодых юристов Ливана Вебхуадзе, то, что прокуратура информирует высокопоставленных представителей патриархии о ходе расследования, идет вразрез с наложенным ею самой запретом разглашения деталей дела.
Прокуратура могла в интересах следствия обязать стороны не разглашать информацию о ходе расследования до его окончания. Именно исходя из этой логики, стороны защиты до сих пор не разрешают говорить о деталях дела. Но в данном случае третьи лица, не имеет значения, это представители патриархии или какие-то другие лица, вводятся в курс дела и потом делают публично. Комментарии. Если прокуратура считает, что детали дела не должны разглашаться и поэтому на комментарий со стороны защиты был наложен запрет, то в этом случае любые комментарии ставят под угрозу результаты расследования.
По мнению наблюдателей, скандал, разгоревшийся вокруг задержанного священнослужителя, прошел точку невозврата. Внутреннее противостояние в грузинской церкви выплеснулось за стены патриархии, и теперь церковным иерархам потребуются большие усилия, чтобы сохранить доселе безграничный авторитет церкви среди грузинского общества. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Двое суток на пограничном посту Нижний Зарамак стоят большегрузные автомобили с товарами, предназначенными для самопровозглашенной республики Южной Осетии. Российские таможенники не пропускают их. Приобретенные югостенскими предпринимателями товары в России они называют ненадлежаще оформленными. В последний раз аналогичная ситуация возникла в январе прошлого года. Тогда грузовики с товарами простояли на Нижнем Замараге 7 дней. В ситуации разбирался Мурат Гукимухов.
Северо-Остинская таможня опять не дает добро. Эта история повторяется с неодинаковой периодичностью. В какой-то момент вдруг выясняется, что у югоостинских предпринимателей, затаривавшихся на оптовых рынках Северного Кавказа, нет сертификатов соответствия на грузы, а без них российская таможня не выпускает. Исправить эту ситуацию торговцы не могут, потому что сертификаты выдают производители товаров при покупке у них крупных партий продукции. А маленькая Южная Осетия с населением в 52 тысячи человек явно не то место, где много купят. В общем, создается непреодолимая ситуация. На Нижнем Зарамаке скапливаются грузы, в то время как в Схинвале тают запасы еды. Скандал на границе приобретает политический оттенок, и российская таможня дает добро до следующего конфликта. Честно говоря, для меня в этой истории непонятно одно. Если груз незаконный, то почему пропускали целый год? И если пропускали целый год, то почему задержали сейчас? Вообще, что происходит? Официальные комментарии по этой проблеме не дают представления о происходящем. За разъяснениями я обратился к человеку, который в силу своих профессиональных интересов в курсе происходящего. Говорит генеральный директор логистического центра ТИС во Владикавказе Вахтан Джикаев.
Вопросы таможни должны быть регулироваться до соглашения. То есть, логически, должны были быть созданы некие рабочие группы таможен ГТК Российской Федерации в нашем государственном таможенном комитете. Они должны были выработать некий слот правил, правила игры. Этот механизм, с тех пор прошло сколько лет уже, в каком году этот договор был заключен в государственном 2012, соответственно, этот механизм не отработан. Нету единой системы правил пересечения границы. Они постоянно меняются, постоянно принимаются какие-то временные решения, постоянно сталкиваются с тем, что вот там что-то появилось, и говорят, вот опять пропускают, опять не пропускают.
Махан, то есть получается так, задержали грузы на таможне, они там скопились, получается скандал. На каком-то уровне стороны связываются, говорят, нам грозит гуманитарная катастрофа, идет отмаха, ну ладно, пропускайте.
Временные решения какие-то принимаются. А таможня, вот как плохо работает северо-осетинская таможня, это неправда, она нормально работает, но поймите, они не могут нарушать закон.
Они же неделю назад пропускали и месяц назад пропускали, значит, они
все это время... Это были временные какие-то решения. То есть это бывало вот так. До 1 января там мы по старой схеме пропускаем, там приведите свои документы в порядок к тому времени. Потом, а вот давайте продлим еще на полгода, а потом приведите там в порядок. И вот постоянно мы сталкиваемся с временными решениями.
То есть это не вопрос чьей-то злой воли, северокавказской таможни или кого-нибудь еще. Просто люди, отвечающие за направление, не справляются. В результате нет налаженной работы между российской и югостинской таможней, говорит Вахтанг Джикаев.
Это простая текущая работа. Это несложная работа, что самое интересное. Отрегулировать вопрос пересечения границы для такого узкого сегмента, как Южная Осетия, в котором количество перевозимых товаров там по пальцам пересчитать, отрегулировать и так, чтобы не возникало вопросов, что это технический вопрос. Почему это не сделано? Это у меня ответа нету.
Это был генеральный директор логистического центра ТИС Вахтанг Джикаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня начался двухдневный визит в Грузию правительственной делегации Армении, возглавляемой премьер-министром республики Кареном Карапетяном. Он встретился с грузинским коллегом Георгием Кверикашвили, хотя после завершения встречи стороны предпочли не разглашать детали беседы. Эксперты двух стран не сомневаются, что одной из основных тем переговоров было задействование альтернативных транспортных путей через территорию Грузии в направлении России. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Перед тем, как премьер-министры Грузии и Армении встретились глазу на глаз, состоялись переговоры в расширенном формате с участием членов кабминов обоих стран. Однако ни до, ни после встречи главы грузинского и армянского правительств не раскрыли детали переговоров и ограничились общими фразами по поводу укрепления двусторонних торговых отношений. Между тем, по словам участвующего в переговорном процессе министра транспорта Армении Ваана Мартиросяна, одним из вопросов, который будет обсуждаться в ходе всего визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна, будет поиск альтернативных путей автомагистрали, связывающей Грузию с Россией. Однако, учитывая напряженные отношения между Грузией и Россией, армянская сторона будет с осторожностью подходить к этому вопросу, сообщил он перед вылетом из Армении. Как известно, Армения кровно заинтересована в поиске альтернативной автомагистрали, так как единственная дорога, проходящая в Россию через Верхний Ларс, зачастую бывает заблокирована из-за сложных метеоусловий на этом участке. Новую актуальность вопрос приобрел в ходе одной из последних встреч в формате Абашидзе-Карасин. На переговорах в Праге стороны вновь вернулись к рассмотрению договора от 2011 года о торговых коридорах, дающий сторонам возможность развивать транспортные коммуникации через самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия.
Работа продолжалась все это время соответствующими документами, в частности, над контрактом, который должен быть подписан с швейцарской компанией со стороны грузинской стороны, с российской стороны. А потом уже должно начаться реализация вот этого проекта.
Заявил Абашидзе спутнику Армении 21 февраля. По словам политолога Малхаза Мацаберидзе, несмотря на большую важность для Армении, открытие альтернативных магистралей будет сопряжено с рядом сложностей, одной из которых будет недвусмысленная позиция России по этому вопросу.
Россия не заинтересована в экономическом усилении стран постсоветского пространства, так как в этом случае она утратит свою доминирующую роль. Поэтому она не спешит форсировать сообщения с Арменией. Думаю, переговоры будут вестись вокруг участка автомагистрали, проходящей через Цхинвали. Однако в свете грядущего референдума по переименованию оккупированных грузинских территорий в этом вопросе особых подвижек не предвидится, так как Россия пытается увязать признание захваченных территорий с открытием дорог, что для нас неприемлемо. Поэтому этот вопрос находится вне формата двусторонних отношений Армении и Грузии.
Научный сотрудник Центра региональных исследований Академии госуправления Армении Джонни Меликян также полагает, что Армении не следует уповать на скорое открытие дорог, поэтому он выдвигает свои предложения по решению этой проблемы.
Несмотря на то, что есть проблема, в Москве она не видится такой критической, как для Еревана. Мне кажется, что даже вот подобная жесты со стороны Тбилиси в сторону Еревана, это реверансы, они, в принципе, нереализуемы без второй стороны. На сегодняшний день, когда говорят про вопрос об альтернативе Верхнему Ласу, альтернатива – это пути порт Кавказ. Это паромная переправа, которая, в принципе, в свое время активно использовалась, потом со временем армянская сторона начала больше автомобильные дороги использовать и грузовики. Если мы видим, что, вот, например, по части соглашения 2011 года и по этим коридорам пока что нет у нас решения как такового, то можно как альтернативу увеличить потоки через море, паром с железнодорожным маршрутом воспользоваться по максимуму, сколько это возможно.
А по словам политолога Ники Читадзе, Грузия должна следовать закону об оккупированных территориях, который запрещает торговым представителям третьих стран перемещаться по этим территориям. Поэтому единственной дорогой по транзиту товара между Грузией и Арменией должна оставаться магистраль, проходящая через Верхний Лав, считает политолог. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Среди 100 международных наблюдателей за ходом референдума 20 февраля в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах была и делегация абхазских парламентариев. На их сегодняшней пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня трое депутатов абхазского парламента, которые в качестве наблюдателей участвовали в референдуме по новой конституции Нагорно-Карабахской республики, дали в Сухуми пресс-конференцию и поделились впечатлениями о поездке в Степанакерт. Глава абхазской делегации наблюдателей, вице-спикер парламента Абхазии Эмма Гамисония, сказала, что за референдумом 20 февраля наблюдали более 100 представителей из многих стран мира. Присутствовали наблюдатели из Европарламента. В ходе поездки абхазская делегация встречалась с президентом, председателем национального собрания, министром иностранных дел республики. Над новым проектом Конституции работа шла с 2012 года. В Арцахе прошел уже третий референдум, начиная с 1988 года. В новой Конституции 175 статей. Изменения в ней предполагают переход от парламентско-президентской республики к президентской и переименование государства в республику Арцах. Эмма Гамисония сказала о результатах референдума, проходившего, по ее словам, очень демократично и прозрачно.
77% приняли участие. Количество избирателей 103 226. Из них проголосовали за 85%, против 15%. Мы сами в 7 участках наблюдателями были.
Парламентарий Левон Галустян продолжил.
Республика перешла к президентской форме правления. Конечно же, таким краеугольным камнем стали события апреля 2016 года, когда на линии соприкосновения с Азербайджаном развернулись широкомасштабные боевые действия. Вы знаете, что обе стороны понесли тяжелые потери в ходе апрельской войны. И ситуация сложилась таким образом, что они действительно предполагали переход, возможно, даже к парламентской форме правления по аналогии с тем, что произошло в Республике Армения. Вы знаете, что между Республикой Армения и Республикой Арцах существуют очень тесные отношения, но события апреля 2016 года полностью изменили, что называется, мировоззрение арцахцев, и было принято решение о том, чтобы перейти к президентской форме правления как единственно возможное в условиях неурегулированности карабахского конфликта.
Один из журналистов задал вопрос, а не стоит ли и нам в Абхазии переименовать республику соответственно тому, как называют страну сами абхазы, абсны. Эмма Гамисония сказала, что она тоже задумалась об этом. Левон Галустян добавил, что дополнительным мотивом переименования сегодня стало желание избежать путаницы, поскольку в Азербайджане активно используют слова «Нагорный Карабах» в названиях своих спортивных команд и тому подобном. Ну а почему же 15% участников референдума высказались против? Разумеется, переименование тут ни при чем. Дело в переходе к президентской форме правления. Парламентарий Ахра Пачулия, отвечая на вопрос журналиста об этом, сказал:
«Оппозиционная партия все-таки существует, которая считает, что возможности старой действующей конституции пока еще далеко не исчерпаны, и нет необходимости принимать конституцию в новой редакции».
Виталий Шарио, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, моя писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Амазад, хасад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Голоса». С жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Вы 23 февраля поздравляете всех мужчин или только тех, кто служил?
Только тех, кто служил. Только тех.
А женщин, которые служат?
Тех тоже, конечно, обязательно.
Вы поздравляете всех мужчин или только тех, кто служил или служит?
Ну, тех, допустим, отца или братьев, или тех, кто в армии сейчас, или что, ну, вот этого. Так как наш народ прошел через и войну, и военные конфликты, все мы, каждый, защитники нашей страны. Так что нужно поздравлять всех.
Вы с 23 февраля поздравляете всех мужчин или только защитников Отечества, которые служат?
Ну, да, всех мужчин, конечно.
Всех подряд?
Да.
А женщин, которые, например, служат?
Тоже, конечно. Иногда многие женщины проявляют себя более мужественно, чем некоторые мужчины, к сожалению. Особенно в Цхинвали.
Да. Только тех, кто имеет отношение к армии, отслужившие армии, военные, которые служат в армии. И допускаю, что нужно поздравлять молодых людей, мальчиков, которые потенциально будут служить в армии, служить Отечеству. Может, у них что-то и не срастется, но это будет когда-нибудь. Нужно также поздравлять женщин, которые служат в армии. У нас очень много военных. Ну и мы должны все женщины поздравлять друг друга. Так или иначе, мы имеем отношение к нашей армии. Мы их кормим, поем, одеваем, выращиваем. У нас на генном уровне уважение к военным людям. Потом наша страна всегда воюет. И так или иначе, ну как мы защитников Отечества не будем? Прижился, и так оно и будет. Мы уважаем армию.
Вы поздравляете обычно всех мужчин с 23 февраля? Или только тех, кто служил или служит?
Вообще всех. Я считаю, что это мужской праздник.
Всех подряд?
Да, даже маленьких. Потому что они считаются как будущими защитниками тоже. Женщин, да, тоже тех, которые служат.
Ага. Праздник как-то очень прижился. Как вы считаете, почему?
Не знаю, мы еще в школе его как-то отмечали. Да, активно. С детства я люблю этот праздник. Как-то связан с братьями, с мужским полом и так далее.
Вы с 23 февраля поздравляете всех мужчин или только тех, кто служил?
Ну, вообще-то всех. Даже женщин, которые, я знаю, да, служат, и у них есть военный билет, тоже они проходили это. Или курсы медсестер, или в институте раньше. Была же военная кафедра.
А вы сами?
У меня тоже военный билет есть. Я проходила курсы в институте медсестер гражданской обороны. Нас все готовились с этими.
Так, как вы считаете, почему этот праздник у нас так актуален?
Наверное, было много чего в нашей истории, если уж возьмем нашу личную историю, тоже защитники ценятся. И если вспоминать войну, как-то вот у нас генетически, наверное, заложено, что воинов наших солдат, ну, скорее воинов-защитников, мы как-то по-особому ценим. Даже если в мирное время, все равно это подспудно у нас сидит, не знаю.
Зарина Санакоева, специально для Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Секретарь грузинской патриархии Михаил Батковели ушел с должности. Сегодня Батковели заявил в эфире грузинских телеканалов, что глава личной охраны патриарха Сосо Аханашвили больше не выполняет работу и не появлялся в патриархии с тех пор, как Илья II вернулся из Берлина, где он проходил лечение. В свою очередь, глава охраны обвинил секретаря во лжи, заявив, что не переставал выполнять свои служебные обязанности. «Я не видел Аханашвили в патриархии, я не говорил, что он подал в отставку, или его уволили, или задержали, я просто его не видел». Состояли встречи с премьером, президентом, с Иванашвили, и ни с одной из встреч глава охраны не появлялся. «В знак протеста я оставил свою должность и ушел из патриархии», — объяснил Батковели журналистам свое решение. Министерство иностранных дел Грузии подтвердило, что ведет консультации с властями Демократической Республики Конго о выяснении обстоятельств пленения конголезскими мятежниками военного летчика полковника запаса ВВС Грузии Иосифа Асураули. Летчик отправился воевать в Конго и несколько месяцев назад по собственной инициативе. 27 января мятежники сбили два вертолета военно-воздушных сил Конго, одним из которых управлял Асураули. По данным семьи заложника, мятежники требуют за его освобождение $1 миллион. Министерство обороны Грузии подчеркивает в своем заявлении, что Асураули действовал по собственной инициативе, и грузинское правительство не имеет отношения к его решению уехать на войну в Конго. Тем не менее, парламентская оппозиция требует от властей выполнить свой конституционный долг и сделать все возможное для освобождения грузинского офицера и гражданина. В МИД самопровозглашенной республики Абхазии прокомментировали заявление президента Грузии о том, что грузинскими правоохранительными органами были пресечены попытки ввоза радиоактивных материалов с абхазской территории. По заявлению МИД, вопросы безопасности обсуждаются в рамках созданного в 2009 году на международных женевских дискуссиях механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Однако в ходе встреч грузинская сторона никогда не озвучивала подобных фактов. Отсутствуют они и в докладах международных организаций. В частности, в ходе проверок, проводившихся инспекторами МАГАТЭ, не было выявлено каких-либо радиоактивных материалов на территории Абхазии. В заявлении отмечается, что МИД Абхазии рассматривает подобное заявление как откровенно лживое, направленное исключительно на создание негативного имиджа Абхазии и дискредитацию ее органов власти. В связи с этим абхазская сторона намерена обсудить это на предстоящей в начале марта встрече с председателями женевских дискуссий. Уполномоченные представители инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов на должность главы самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты и Алана Гаглоева представили в ЦИК пакет документов на регистрацию кандидатов.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия проводит проверку сведений о фактах коррупции, о которых спикер парламента говорил в своем выступлении на съезде «Единой Осетии». Президент Тибилов их опроверг и поручил правоохранительным органам дать оценку высказываниям Анатолия Бибилова. Жанна Тарханова с подробностями.
Генеральный прокурор Южной Осетии Урузмак Джагаев отметил, что в выступлении лидера партии «Единая Осетия», цитата, четко прозвучало, что в республике процветает коррупция, хиамизм, взяточничество, и по долгу своей службы и по закону мы обязаны реагировать на подобного рода сведения. Конец цитаты. 25 января на съезде партии «Единая Осетия» лидер «Единой Осетии» в своем выступлении заявил, цитата, «Несмотря на сладкие обещания тех, кто уже много лет в власти, жизнь просвета простых людей не изменилось. По-прежнему процветают хиянизм и коррупция», конец цитаты, сказал Бибилов. Несмотря на то, что в выступлении спикера не упоминался Леонид Тибилов, президент Южной Осетии расценил это как выпад в свой адрес. Генпрокурор Южной Осетии усомнился в росте коррупционных преступлений в период президентства Леонида Тибилова и попытался опровергнуть Бибилова. Цитата. «Говорить о том, что у нас вопиющая коррупция в республике и идет ограбление народа, я с этим не согласен. Мы достаточно пристально за этим следим, и такого в республике у нас не наблюдается». Конец цитаты. В качестве аргумента он сослался на отчеты контрольно-счетной палаты Российской Федерации, отметившие, что в Южной Осетии не наблюдается нецелевого расходования финансовых средств. Подобные утверждения звучат из уст действующей власти не впервые. Сам Леонид Тибилов часто использует тот же аргумент, однако эти документы не были опубликованы в печати, в парламенте тоже не видели заключения российских специалистов, которые за 5 лет, согласно риторике представителей исполнительной власти, не нашли ни одного факта нецелевого распределения средств. Между тем, правительство не рассчиталось с некоторыми российскими строительными организациями, сдавшими в эксплуатацию восстановленные объекты. Подрядчики обращаются к президенту и правительству республики, однако не получают даже ответа на свои обращения. Бывший президент торгово-промышленной палаты Южной Осетии Роин Козаев считает, что генпрокурор пытается громкими заявлениями сместить акценты.
Но прокуратура, конечно, обязана реагировать на любые заявления. И вы знаете, Джагаев профессионал в своем деле, ему виднее, как себя вести в подобных ситуациях. Но просто смешно, когда человека хотят привлечь за то, что говорит о коррупции. Это ж надо такое, во всех странах мира коррупция есть, а в Южной Осетии ее нет.
Мои собеседники полагают, что слова Бибилова не лишены основания. Что касается хионизма, расхожего в Осетии понятия клановости от осетинского слова «хион» – «свой», «родной», то в Цхинвале без труда перечислят родственников президента, занявших высокопоставленные должности с приходом Тибилова к власти. Например, главой паспортного стола был назначен Мурат Тибилов, специально приглашенный на этот пост из Северной Осетии. Госкомитет по информации и печати доверили молодому юристу Алану Тибилову. Управление государственной статистики возглавляет Инал Тибилов. Ранее, отозвав посла в Венесуэле и Никарагуа Наримана Козаева, Тибилов назначил в дипмиссию Даниэля Тибилова, однако в прошлом году вновь сменил его на предыдущего посла Наримана Козаева. Личную охрану главы государства возглавляет его зять. Дочь президента трудится на посту первого заместителя министра финансов республики. Госсоветник, бывший глава МИД Давид Санакоев и консул Южной Осетии в Северной Осетии Морис Санакоев – близкие родственники первой леди Южной Осетии. Кроме того, прибыльные подряды в строительной сфере достались бизнесменам, финансировавшим предвыборную кампанию Тибилова в 2012 году. Я обратилась за комментарием и к спикеру парламента Анатолию Бибилову. Вот что он ответил.
Никогда не было так, чтобы я за свои действия или за те слова, которые я произношу, чтобы я не нес ответственность. В любом случае, я сам перед собой уже несу ответственность за те слова, которые я сказал. И то, что я сказал, это правда. Есть хионизм, есть коррупция. Есть генеральная прокуратура. Для генеральной прокуратуры необходимы данные, которые составляют коррупционную составляющую, мы, конечно, будем представлять. Прокуратура будет в том числе. Мы будем выставлять во всеобщее обозрение, чтобы люди понимали, о чем говорит Анатолий Ильич Белов, о чем говорит партия «Единая Осетия». Поэтому голословность заявлений мы не делаем, и собираемся делать. В ближайшее время мы будем выставлять документы, которые и косвенно, и прямо подчеркивают коррупционную составляющую многих действий, которые делает правительство. Никаких проблем в этом нет.
Подчеркивает спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаид Гагарян.
В контексте выборов под таким заголовком газета «Чегемская правда» публикует мнение журналиста Антона Кривенюка. Он считает, что есть очень большой зазор между реальностью социокультурной и запросами общественно-активного слоя. Активная часть общества как будто живет в какой-то другой стране. Она запрашивает института систему в организации жизни, пытается инициировать процесс созидания институтов. Она живет в большом мире. Возникает иллюзия жизни в пространстве институции или, по крайней мере, в пространстве, в котором возможно как-нибудь построить систему. Когда, допустим, как сейчас, обсуждаются какие-то идеи в области законодательства в контексте выборов, возникает ощущение, что их инициаторы будто перешагнули в своем сознании важный этап в развитии. У них уже правовое общество, в котором возможно через правовые институты вернуть, например, много лет назад освоенное госимущество. Но это сон интеллигента, не более того. Не то чтобы до этого времени далеко, его, возможно, вообще не будет, считает Антон Кривенюк. Я ознакомилась не со всеми предвыборными листовками, но те, что я видела, разочаровывают. Ни одного слова о рациональности хозяйствования. Только пустые слова типа «я за повышение пенсий и зарплат бюджетникам». А каким образом это можно осуществить, стыдливо умалчивается, ибо самому кандидату в депутаты это непонятно. Но хуже всего, что кандидаты об этом даже не задумываются, пишет журналист Надежда Венедиктова в статье «В двух шагах от глянцевого парламента» на сайте Осарки. Она изумляется молодости кандидатов. Что эти глянцевые молодые люди в галстуках собираются делать в парламенте? Что они мнят себя кадровым резервом власти? Это понятно с первого взгляда. Они будут вовремя поднимать руки и набирать очки для дальнейшего возвышения. А потом мы получим глянцевую власть, не знающую реальных народных проблем. Рядовой избиратель стал равнодушен к власти и готов проголосовать за кого угодно, лишь бы отвязались. Мы рискуем получить еще один состав парламента, малокомпетентного и не готового к реформам, считает Надежда Венедиктова. После Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов постановлением правительства Абхазии на базе Сухумского аэропорта была создана госкомпания «Абхазские авиалинии», позже преобразованная в международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардземба. Генеральным директором этих организаций со дня основания является герой Абхазии Вячеслав Эшба. В интервью газете «Республика Абхазия» он сказал, что эксплуатация Сухумского аэропорта крайне ограничена по разным причинам. Первая проблема экономического характера заключается в том, что аэропорт долгое время не работает, в результате чего все оборудование устарело и не соответствует международным нормам современной авиации. Требуются крупные финансовые вложения. Немаловажной причиной является и политическая проблема. Использование воздушного пространства, которое до сих пор Грузия считает своим. Однако этот вопрос можно было решить, ведь Украина тоже считает Крым своим. Однако там летают российские самолеты. Главная проблема заключается в финансировании. У государства денег нет, а для частного инвестора мы не привлекательны с нашим малочисленным населением и небольшим объемом авиационных перевозок извне. Однако этот вопрос, по словам Вячеслава Эшба, решается на правительственном уровне. Переговоры идут. Анаид Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Детский фонд ООН в Грузии начинает борьбу с предубеждениями по отношению к детям с ограниченными возможностями. Первое мероприятие в рамках кампании «Разгляди все цвета» прошло сегодня в Музее современного искусства. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
У входа импровизированный колодец. В нем плавают стереотипы и мифы. Можно взять удочку и выловить один из них. Например, про то, что люди с ограниченными возможностями должны жить в изоляции, а дальше его опровержение. На экране транслируются видеосюжеты о детях с ограниченными возможностями и их родителях, в которых они рассказывают о пути, который прошли. Дети вместе собирают пазл за столом. Рядом делают бутербродики, украшая их зеленью. А в другом конце зала девочка с ограниченными возможностями учит взрослую женщину простенькой мелодии на ксилофоне. Манана Алиева – молодая женщина в туго повязанном на голове платке. Темный платок контрастирует с белой гладкой кожей, оттеняя тонкие черты лица. Рядом с ней юноша в коляске, ее сын Рауль. Ему 17. Манана родила, когда ей было примерно столько же, сколько ее сыну сейчас. На протяжении многих лет она упорно убеждала себя, что все, что происходит с ее сыном, временно. Не хотела сажать в коляску, водила по врачам. Мальчик прошел очень много, от операций до купания в лечебных источниках. Думала, сегодня, завтра пойдет. Массаж, упражнения, конные прогулки. Не осталось лечебных трав, в которых бы мы не искупали его. Операции. Когда ему исполнилось 10 лет, я поняла, что это от Бога. Эти люди от Бога. Говорит Манана. Или, например, Мари Коркатадзе, мама мальчика с расстройством аутистического спектра. Она тоже не сразу смогла принять все как есть. Сейчас Давиду 8, но когда ему только поставили диагноз, рассказывает Мари, она даже боялась выходить с ним на улицу. Тогда мы прятали таких детей, и я в том числе. Я сама была жертвой существующих в обществе стереотипов и не хотела, чтобы о состоянии моего сына узнали. И Манана, и Мари, и другие родители детей с ограниченными возможностями сегодня, как никто другой, понимают, что в основе большинства страхов, предубеждения, незнания и увесистый пакет с нафталиновыми стереотипами. Компания «Разгляди все цвета» направлена на борьбу с ними. Само название – это непереводимая игра слов, где слово «все», разделенное пополам, образует еще два – «все» и «цвет». У 40% населения страны сегодня негативное отношение к людям с ограниченными возможностями, говорит Майя Курцикидзе, представитель детского фонда ООН в Грузии, ссылаясь на данные проведенного фондом исследования. В основном этот негатив, по ее словам, связан с необоснованными страхами и предрассудками. Некоторые, например, боятся заразиться. Другие полагают, что люди с ОВЗ должны жить в закрытых пансионатах для того, чтобы не создавать дискомфорта другим, говорит Курцикидзе. Мы закрытое общество, мы пока не ушли от этого. У нас страх ко всему другому. Цель этой кампании – разрушить эту закрытость и показать все многообразие цветов нашему обществу, особенно тем людям, у которых есть это негативное отношение к людям с ОВЗ. Мы посредством этой кампании постараемся познакомить общество с этими людьми, потому что сегодня оно их не знает. Кампания «Разгляди все цвета» рассчитана на 2 года, говорит Майя Курцикидзе. Мероприятия разного типа пройдут в разных городах и селах страны. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
72 года назад, 23 февраля, в день Красной Армии, были депортированы в Среднюю Азию чеченцы и ингуши. Силы НКВД, НКГБ и СМЕРШ, заранее расквартированные в домах ничего не подозревающих вайнахов под руководством наркома внутренних дел Лаврентия Берия, в течение 3 суток загрузили в вагоны для скота и выслали около 500 тысяч человек. Сегодня этот скорбный день вспоминали в Ингушетии и в европейских странах. В Чеченской Республике упоминание о депортации влечет за собой наказание со стороны властей. Как прошел день памяти и скорби вайнаха в материале моей коллеги Амины Умаровой.
В Ингушетии сегодня выдался солнечный день. У мемориала памяти и славы в Назране, посвященному депортации, собрались старики, маленькими детьми, пережившие высылку, и представители власти. Одежда тех времен, предметы быта и вагоны для скота, в которых перевезли людей в Среднюю Азию. На церемонии выступил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, упомянув, что люди собрались в День защитника Отечества и депортации ингушского и братского чеченского народа. Это одна из самых тяжелых страниц нашей истории. Нелегко вспоминать события первых лет ссылки. Они были самыми трагичными. Но благодаря своему крепкому духу, а также доброте и состраданию местного населения, ингуши пережили эти трудные испытания, сумев сохранить себя и вернуться на родину, отметил Евкуров. Старики в национальной одежде и каракулевых папахах гордо восседали на почетных местах. Молодые люди стояли чуть поодаль. Корреспондент Маршо Радио записал песню в исполнении ингушки почтенного возраста, которая рассказала, что их было в семье 11 человек. Почти все погибли. Она спела песню, автора слов которой никто не помнит. Но сами старики утверждают, что песня удлинялась за счет того, что слова к ней добавляли разные ее исполнители, в том числе и проклятие на голову Сталина, которого в войнах и винили в своих бедах. Накануне трагической даты в Ингушетии депутаты Народного собрания единогласно одобрили законопроект, вводящий запрет на увековечение памяти Иосифа Сталина на территории региона. Закон устанавливает запрет не только на установку памятников и бюстов, на присвоение его имени населенным пунктам и улицам, но и публичное оправдание – одобрение деятельности генсекретаря ЦК КПСС, включая размещение его изображений в общественных местах и в административных помещениях для возвеличивания его личности и поступков. Ингушское телевидение со всей тщательностью подготовилось к 73-й годовщине и каждый день представляет зрителю новые записи бесед с представителями старшего поколения. Несмотря на прожитую трудную жизнь, старики особенно хорошо помнят день высылки и жизнь в изгнании. На этом фоне особенно выделяется Чеченская Республика. В социальных сетях чеченцы делятся информацией о том, что, въезжая в соседнюю Ингушетию и настраивая радио, они еще за неделю до даты выселения слышали истории не только самих ингушей, но казахов и киргизов, чьи республики была выселена значительная часть вайнахов. Это говорит о том, что журналисты задолго готовились к этой дате. Какой позор, что в Чечне запрещено вспоминать о депортации. Но, слава богу, над памятью они не властны. Мы помним и будем помнить, пишут возмущенные чеченцы. Несмотря на запреты, 22 февраля вечером в селении Майртуб Шалинского района неизвестные вывесили огромный баннер с надписью «Пусть больше никогда для чеченцев не наступит холодное утро 23 февраля 44 года». К удивлению местного населения и тех, кто специально ездил смотреть на него, к выходу материала баннер находился на месте. Не сговариваясь, многие жители республики держали весь день открытыми ворота в честь общенационального траура – тезета. Любой человек может зайти, выразить поддержку и сочувствие. Его обязательно накормят и напоят. Весь день раздавали милостыню, тем более, что годовщина депортации пришлась на четверг, когда по традиции соседям раздают милостыню. Обычно это блины и пирожки. Тем временем по чеченскому телевидению идут программы с восхвалением подвигов русского солдата, а вечером прошел большой концерт в честь защитников Отечества. Никаких памятных мероприятий в республике не было. Впрочем, глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети Instagram проклял Сталина и по-своему отметил этот день. 23 февраля 1944 года чеченский народ был погружен в скотские вагоны и депортирован в Сибирь и бескрайние степи Средней Азии. Больше половины чеченцев погибло от холода, голода, эпидемий и произвола властей. Только в 1959 году чеченский народ достиг численности, которая была в 1939 году. Нашу республику упразднили, разделили на лоскутки, породив проблему на многие и многие десятилетия, написал Кадыров. При этом он отметил и подвиги кавказцев во Второй мировой войне. Иосиф Сталин, да будь он тысячи раз проклят, хотел стереть с лица земли наш народ и память о нем, но и на его душу нашлась тройка, которая укоротила жизнь тирана. Тысячи и тысячи чеченцев защищали Кавказ, Сталинград, Москву, прорывали блокаду Ленинграда, брали Кёнигсберг и Берлин, освобождали Варшаву, Киев, Прагу и Вену. Благодарность за это Сталин расправился с чеченским народом и добавил неизменное о своем отце. А именно, что Ахмат Кадыров ценой собственной жизни спас народ от полного уничтожения. Европейские вайнахи показали солидарность и выступили многотысячным митингом перед судом по правам человека во французском городе Страсбург. Была написана резолюция, которую зачитали перед собравшимся.
Резолюция митинга 23 февраля 2017 года, состоявшегося в пресс-зале Совета Европы в городе Страсбург, в связи с 73-й годовщиной депортации чеченцев в Ингушетии, Среднюю Азию и Сибирь. Участники митинга почтили память павших величайшей трагедии чеченцев ингушского народа. и прочитаем, иншалла, молитву по погибшим в результате этого тягчайшего преступления перед человечностью. До сих пор ребята депортированы в 1944 по 57 год чеченцами уже не осуществлено. Само событие не признано актом геноцида. Не возвращены исконно ингушские земли пригородного района и чеченские земли Ауговского района. Незаконно передана республика Северной Осетии и Дагестану. Митинг констатировал, что происходящее в настоящее время события Чеченской Республики является продолжением сталинской репрессии. В Республике Татар нарушаются права человека. В частности, продолжаются акты выселения чеченцев целыми семьями. Также уничтожается генофонд народа путем провоцирования молодежи на ответственные насильные действия, что подталкивает их к радикализации. Данные трагические обстоятельства вынуждают нас, собравшихся на митинг, обратиться к Совету Европы со следующими требованиями. Первое. Призвать демократические страны мира признать факт депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года актом геноцида. Второе. Потребует от Российской Федерации соблюдения прав человека в Чеченской Республике на Северном Кавказе в целом. Третье. Призвать страны Совета Европы содействовать политическими мерами для оккупации Чеченской Республики Ичкерия. Четвертое. Признать всех заключенных участников чеченского сопротивления российской агрессии в периоды военных действий с 94 по 96 год и с 99 года по сей день политическими узниками и потребует от освобождения. Потребует от Российской Федерации выдачу тел погибших президентов Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масадова, Абдухалима Садулаева, а также дела других членов российского сопротивления российской агрессии. Седьмое. Допустить страны Евросоюза чеченских беженцев, блокированных на польской границе, вынужденно покинувших родину из-за преследования властями. Учредить международный трибунал с целью привлечения к судебной ответственности военно-политическое руководство России за военные преступления и преступления против человечности, совершенные ей на территории Чеченской Республики Ичкерия. Резолюция, резолюция.
Резолюцию одобрили единогласно. Звучали требования проклясть Кадырова и его окружение, но собравшиеся ограничились молитвой в память безвременно погибших и во имя свершения справедливости. В конце собравшиеся скандировали «Свобода, Чечня!».
Маршо! Маршо! Маршо!
Маршо!
До Чечня!
До
Чечня!
Правозащитница Зара Муртазалиева, которая по сфальсифицированному делу отсидела в мордовской колонии 8,5 лет, в данное время проживает в Париже. Она рассказала нашему радио, что просто не ожидала такой масштабной акции.
На протяжении всех тех 4 лет, что я нахожусь в Европе, я постоянно хожу на митинги в памяти депортации военнорабочих народов. Здесь, в Париже, никто не ожидал того, что сегодня на самом деле происходило в Страсбурге. Это впервые в Европе, мне кажется, один из самых масштабных акций, а люди открыто говорили о проблемах не только о прошлом, о том, что с нами сделало российское государство, советская политика, позже уже Россия. Не говорили не только о тех драматических, страшнейших датах нашей истории, но и поднимали проблемы, с которыми сегодня сталкиваются наши земляки, с какими проблемами они сталкиваются уже здесь, приехав в Европу. Говорили о том, что непременно для нашего же будущего нужно помнить страшные даты, не забывать историю, как важна история.
На митинге прозвучало требование освободить политолога и правозащитника Руслана Кутаева, который 4-й год сидит в тюрьме за организацию конференции в честь депортации в Грозном в 2014 году.
Вспоминали Руслана Кутаева, которого, как мы знаем, был лишен свободы только за то, что он организовал, ослушался и организовал конференцию в память как раз-таки. Он был выбран виновником из всех тех, кто участвовал в этой конференции. Говорили о том, что, возможно, нужно написать большую петицию, которую бы все подписали от наших народов, и направить ее лично Рамзану Кадырову или в российские какие-то органы с просьбой освободить, пересмотреть его дело и так далее. Потому что на сегодняшний день, конечно, это одно из самых абсурдных дел, основано исключительно на том, что человек предлагал не забывать и помнить об этой страшной дате.
Даже советские власти были бессильны и не смогли заставить забыть депортацию. А что нам Кадыров или Путин? Они рано или поздно умрут, а народ все равно будет чтить то, что им дорого. память невинно убитых предков, сказал в беседе с «Эхом Кавказа» Ибрагим, участник митинга в Страсбурге. В Берлине у Бранденбургских ворот также состоялся митинг. Один из выступающих сказал:
«Мы собрались почтить память наших предков, высланных 73 года назад, холодной зимой в праздничный день 23 февраля. Мы собрались, чтобы потомки помнили, с какой жестокостью был выслан наш народ с земли отцов. Дай Бог, чтобы наш народ освободился от регулярного уничтожения России. Нас выселили в 44 году, но издевательства над народом никогда не прекращались. Наши предки жили надеждой, и мы живем надеждой на то, что рано или поздно мы освободимся от государства, которое нас уничтожает. Надеемся, что вернемся на родину отцов, где мы будем свободными. Надеемся, что российское государство будет лишено возможности уничтожать нас каждый раз, когда ему вздумается. Если бы Россия захотела, она бы увидела, что лучше нас соседей бы не было, лучше друзей бы у нее не было. Но они не хотят в нас видеть ни хороших соседей, ни хороших друзей. Что тогда нам остается делать? Поэтому будем просить Всевышнего избавить нас от такого государства. Никто не должен забывать такого к нам отношения».
И в других столицах европейских государств состоялись митинги в честь депортации. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.